эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуминск-Анвале 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе неделя рекордной смертности и последние сводки с фронта борьбы с коронавирусом в Грузии. Перенесут ли из-за тяжелой эпидемиологической ситуации октябрьские выборы в стране? Почему абхазского оппозиционера Аслана Барцыца вызвали в службу госбезопасности самопровозглашенной республики? И, наконец, длинные выходные и главный политический вопрос в Абхазии. Уйдет ли в отставку Александр Анквап под давлением абхазской оппозиции? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Число погибших при взрывах в аэропорту Кабула 26 августа возросло почти до 200, включая 13 американских военных. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Минздрава Афганистана. Корреспондент CBS News в Афганистане уточняет, что среди погибших есть и дети. Около 200 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Между тем, США сообщили об убийстве организатора теракта в Кабуле. Согласно сообщению, в результате атаки в провинции Нангархар на востоке страны убит член Исламского государства, предположительно организовавшие взрывы. Мирные жители, как предполагается, не пострадали. Талибы сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле. Представитель Талибана Билал Карими в Твиттере написал, что военнослужащие США покинули три важные зоны кабульского аэропорта, и теперь они находятся под контролем талибов. Лишь, цитата, «очень малая часть аэропорта теперь контролируется Соединенными Штатами», утверждает он. В свою очередь, представитель Минобороны США Джон Керби опроверг подобное сообщение. «Талибы не контролируют ни весь аэропорт, ни отдельные его части», заявил он. «Доступ на территорию аэропорта и его работа по-прежнему находятся под контролем американских военных», подчеркнул представитель Пентагона. Между тем, посольство США в Афганистане советует своим гражданам избегать поездок в аэропорт Кабула. Американцам, находящимся вблизи определенных выходов с территории воздушной гавани, немедленно покинуть эти районы. Рекомендация обусловлена угрозами безопасности, отмечается в сообщении американской дипмиссии. Министерство обороны США запретило американским базам в Европе приобретать российские энергоресурсы. Соответствующие распоряжения Пентагон разместил в федеральном реестре. Запрет вступает в силу 30 августа. Решение направлено на обеспечение энергетической безопасности в Европе. Оно распространяется на все виды энергоресурсов, отметило американское министерство обороны. При этом запрет действует только на территории Европы, но не Азии. В частности, он не распространяется на азиатскую часть Турции. Напомним, 20 августа США объявили о введении новых санкций в связи со строительством газопровода «Северный поток-2».
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине финансовую помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет средств Пентагона США. Напомним, в июне перед встречей с президентом России Владимиром Путиным Байден на время заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине, заготовленного весной на случай военной агрессии Москвы против Киева. Решение о выделении дополнительной помощи Украине Байден принял в преддверии запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитата, «визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России в Донбассе и Крыму». Конец цитаты. Спецслужбы США разделились во мнении о происхождении коронавируса, но отвергают гипотезу о том, что COVID-19 был создан Китаем как биологическое оружие. Лидеры КНР с большой вероятностью не знали о вирусе до начала пандемии. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на доклад американской разведки. При подготовке отчета американские спецслужбы консультировались со странами-союзниками и привлекали неправительственных экспертов и эпидемиологов. Отказ Китая от сотрудничества США затруднил анализ происхождения вируса. Глава национальной разведки Соединенных Штатов заявил, что Китай препятствует глобальному расследованию и не обменивается информацией о вирусе с другими странами. Часть разведсообщества США полагает, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение. Ученые склоняются к теории о естественном происхождении вируса, который мигрировал от летучих мышей. МИД Китая, в свою очередь, назвал все обвинения безосновательными. Пекин утверждает, что США делают Китай козлом отпущения. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. На этой неделе в Грузии был побит новый коронавирусный антирекорд. От осложнений, вызванных инфекцией, за сутки скончались 79 человек. Впрочем, и другие дни немногим отставали от печального рекорда. Например, за прошедшие сутки в стране 74 новых коронавирусных смертей. Среди погибших все чаще оказываются молодые беременные женщины. Между тем, количество прививок, сделанных в Грузии, превысило 1 000 000, а число полностью вакцинированных составило 13% населения страны. Представители Минздрава, между тем, заявили, что пока не ожидают снижения смертности из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Власти на этой неделе хоть и ужесточили ковид-ограничения, но ряд специалистов полагают, что и этого недостаточно. Анастасия Славинская всю неделю держала руку на пульсе.
36-летняя Магда Небиаридзе – пациентка с онкологией. Она готовится скоро стать матерью второго ребенка. Всю пандемию она старалась максимально следовать всем правилам коронавирусной эпохи. Еще весной хотела вакцинироваться, но не смогла. Врачи посоветовали ей сделать это после родов. До недавнего времени, а именно до поступления крупной партии препарата Pfizer в Грузию в июле, беременных женщин в стране не прививали. На прошлой неделе я слушала выступление Амирана Гамкрылидзе. Он призвал беременных привиться. Я собиралась выехать за город и очень опасалась. Решила позвонить своим врачам и еще раз поговорить с ними. И онколог, и гинеколог однозначно сказали, что надо привиться. Я полагалась и на опыт друзей, живущих за границей. Они сказали, что там давно прививают беременных препаратом Pfizer. И ни у кого никаких проблем не возникло. Ни у беременных, ни у детей впоследствии. Думаю, я приняла правильное решение. Никаких побочных эффектов, говорит Магда Небиаридзе, у нее не проявилось. Лишь немного болела рука, в которую сделали укол. Следующую, вторую дозу вакцины она получит за 3 недели до родов. Магда не единственная, кто публично рассказал о своем решении. В социальных сетях беременные женщины, привившись, рассказывают о своем опыте и призывают других последовать их примеру. В Минздраве не уточняют, сколько именно беременных болеют в настоящее время или переболели ковидом. Впрочем, по словам замглавы ведомства Тамар Габуния, штамм Дельта по сравнению с предыдущими версиями коронавируса ведет себя более агрессивно по отношению к ним. Штамм Дельта быстрее распространяется среди беременных, исходя из их иммунного статуса. Также он может вызывать сравнительно более тяжелое течение болезни у них. Именно поэтому важны превентивные механизмы, чтобы, если инфицирование произошло, соответствующее реагирование было бы осуществлено как можно быстрее. Оригинальный первичный штамм не вызывал таких реакций. Инфицирование и смертность среди беременных были минимальными. По словам Тамар Габуния, для ковид-инфицированных беременных женщин, лечащихся на дому, в ближайшие дни заработает специализированная телефонная линия. Они смогут получить консультацию, позвонив по номеру 1522. Также Минздрав проводит мобилизацию дополнительных коек для беременных в госпитальном секторе. Среди скончавшихся 24-летняя женщина, заразившаяся ковидом во время беременности. Родные в беседе со СМИ предполагают, что инфицирование могло произойти на свадебном торжестве. По словам Мами Акипиани, клинического менеджера кутаистской клиники Бамандзи. В Кутаиси молодую женщину перевели из Батуми.
Бригада катастроф доставила 24-летнюю женщину на 36-й неделе беременности 20 августа из Батуми. Двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, проведенная компьютерная томограмма показала 17-бальное повреждение легких. Исходя из неотложной необходимости, было проведено кесарево сечение. Новорожденная была помещена в блок терапии. Состояние ее здоровья удовлетворительное. Роженица была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где продолжала лечение. К сожалению, после ухудшения состояния она скончалась.
За последнюю неделю ковид в мировых масштабах стал убийцей номер один. Смертность от коронавируса превысила смертность, вызванную онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе. То же, по его словам, происходит и в Грузии. Говоря о причинах высокого показателя летальности, в первую очередь специалисты указывают на показатель выявляемости. Другими словами, чем больше людей заболевают ковидом, тем больше от него погибают.
В целом обсуждение летальности проходит в профессиональном сообществе. Сегодня у нас показатель смертности 1,35%. Это так называемый кумулятивный показатель за год, сколько человек погибло и каково это число по отношению к числу инфицированных. Средний международный показатель составляет 2,1%. То есть, если говорить об этих процентах, наш показатель не особенно высок. Но каждая смерть, когда в маленькой стране в день умирает 60 человек, а на пике было и 74, это очень много для такой маленькой страны, как наша. Первое, что вызывает это, то, что у нас в день 5000 новых случаев.
Тем временем количество прививок, сделанных в стране, превысило 1 000 000. Накануне вакцинировалось 30 тысяч человек. Средний показатель за неделю – 25 тысяч граждан в сутки. В Минздраве заявляют, что эффект от процесса вакцинации можно будет наблюдать, когда этот показатель увеличится на 15 тысяч и продержится на отметке в 40 тысяч определенное время. В этом случае, полагают ведомстве, осенняя волна не будет столь разрушительной, как эта. Количество прививок превысило 1 000 000 доз. Около 700 тысяч граждан привились одной дозой, и эта одна доза также имеет определенный эффект защиты. Более 300 тысяч человек привиты уже обеими дозами. Впрочем, важен именно 40-тысячный дневной показатель, чтобы быстро привить большинство населения и привнести серьезный и, что главное, стабильный перелом в эпидемию. Мы полагаем, что в случае достижения 40-тысячной отметки мы реально получим фон, на котором в ноябре-декабре подобного течения эпидемии, как сейчас, уже не надо будет ожидать. Сказала замминистра. Для снижения мобильности межведомственный координационный совет ввел новые ковид-ограничения. Их немного. На 1 час сокращен рабочий день объектов питания. Теперь они будут закрываться не в 11 часов вечера, а в 10. Также принято решение провести предстоящие футбольные матчи без зрителей. На вопрос, выступал ли Центр по контролю над заболеваниями с более строгими рекомендациями, его глава ответил.
На эту тему я говорю не по телевизору, а на совете. Я не политик, чтобы на публику говорить о том, о чем я говорю там.
Конечно, мы всегда более радикальны. То, что я вижу, то давление, под которым находится сектор здравоохранения, в каком состоянии находятся мои коллеги в медучреждениях, они заслуживают огромной благодарности. Конечно, мы всегда более радикальны, но в то же время для этого и существует координационный совет. Там есть представители секторов и экономики, и финансов, и других, поэтому решение принимается сбалансированно.
Сказала Мирангам Крылице. Именно с полного отсутствия какого-либо баланса все и началось в мае, полагает в свою очередь Вахтан Калаян, руководитель департамента критической медицины New Hospital. Тогда власти, по его словам, совершили грубую и безответственную ошибку, разом отменив все ограничения.
Это нас и привело к этой августовской катастрофе. Сейчас вводить какие-то ограничения важно, но намного важнее правильно управлять теми, которые уже введены, будь то маски, собрания, публичные встречи. Если мы не сможем управлять ограничениями, то нам придется все больше их ужесточать. Без быстрого реагирования нас ждут очень плохие результаты. Каждый потерянный день – это еще больше инфицированных и еще больше погибших.
Только за август в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1208 человек. Общее число погибших превышает 7 тысяч. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Продолжаем тему. 37-летний специалист авиации Тамуна Тандашвили 27 дней боролась с ковидом. Попав в реанимацию, женщина в социальных сетях рассказывала о том, как шла эта битва, о тех, кто боролся вместе с ней, и тех, кто ее проиграл. Сама Тамуна победила, победили ее соседи по палате Инеза и священник. Еще один герой дневника Тамуны Виталий пока остается в больнице. С Тамуной Тандашвили поговорила Анастасия Славинская.
Публикации, которые вы выкладывали в Фейсбуке, пока лечились от ковида, читая их, у меня было ощущение, что я читаю своего рода личный дневник. Такой дневник из реанимации. В этом дневнике были разные персонажи, скажем так. Это ваши соседи по палате. Священник, пожилая женщина Инеза. В первую очередь, скажите, как вы и они чувствуют себя сегодня?
Сабит не род.
К счастью, почти все мы выписались. Остался только Виталий. Там в реанимации была я, Инесса, священник Виталий, еще 70 человек. Нам, выписавшимся, сейчас уже лучше. Мы проходим реабилитацию. Священник, как только вышел из больницы, провел трехчасовую службу. Инесса, как ей свойственно, говорит без умолку. А я продолжаю жить в какой-то иной, особенной данности. Когда хожу по улице, мне кажется, что я вот только родилась и все это вижу впервые. Несмотря на все трудности, которые были, я ощущаю огромное счастье. Я не знаю, откуда оно пришло, как оно помогло мне забыть весь тот сложный период. Сейчас меня не посещают негативные эмоции, я даже не могу разозлиться. Все, на кого я была обижена, это чувство во мне обнулилось. И это не эйфория, и это не выдумка. Это что-то очень настоящее, я боюсь, что оно уйдет. Я каждый день напоминаю себе, что мне нельзя его отпускать. Мне не первый раз приходится бороться с болезнями и со смертью. Но это первый раз, когда я со столь близкого расстояния увидела смерть других, вот так прямо заглянув им в глаза. И впервые я находилась в режиме борьбы со смертью вместе с другими людьми. Обычно такие войны я переживала одна или вместе с родными. А такое со мной было впервые. Я надеюсь, в последний раз. Но война не закончилась. То, что мы выбрались оттуда и выздоровели, не значит, что все хорошо. Вокруг меня множество людей, которые рискуют не пережить то, что пережила я. Это страх за родных и за всю страну. Нас, пока мы лежали в реанимации, поддерживала вся страна. Я думаю, что мы поэтому и выжили. Но не всем может повезти.
Расскажите, как развивалась ваша ковид-история?
Наверное, так же, как и у множества тысяч других людей. Я при неприятных обстоятельствах заразилась, причем второй раз. Первый раз у меня был ковид в феврале, сейчас второй раз. Я заразила других людей. Это ужасное чувство вины. Ты заразил других и поставил под угрозу их жизни. Но ты поначалу успокаиваешь себя тем, что и тебя ведь кто-то заразил, потом ты других. Но это беспечность. Я не привилась в свое время. Там, в реанимации, казалось, что это был один бесконечный день. Ты не понимаешь, понедельник ли сегодня или вторник, какое число. Я ведь могла этого избежать. Или хотя бы снизить риски. Никто не знает, оказалось бы я и другие в таком тяжелом положении, если бы мы были привиты. Но статистика показывает именно это. Из тех 70 человек, которые там были, ни один не был привит. А те, кто вакцинировались, сравнительно легче перенесли болезнь.
Первый раз вы легче перенесли ковид? Я спрашиваю об этом, потому что долгое время все думали, и это будто бы так и было. Ковид так сильно не поражал молодых, но сейчас все изменилось.
Штаммы меняются и по-разному воздействуют на возрастные категории. Первый не был столь тяжелым. Сейчас болезнь по-другому началась, по-другому протекала. Я и представить не могла, что переболев один раз, тогда у меня температура была высокая, все симптомы, но я узнала, что переболела, только сделав тест на антитела позже. Тогда и случаев повторного инфицирования было немного, они сейчас больше пошли. Да, мы следим за событиями, но пока тебя это не затронет, ты как бы немного равнодушен к этой теме. Она далеко от тебя. Ты думаешь, что можешь закрыться дома, так ведь много антиваксеров говорят. Да, невозможно ворваться в дома и никого принудительно вакцинировать. Но главная опасность в том, что это случается не только с тобой. Ты становишься заразным. У меня и были, скажем так, двойные переживания. Одно, что мне самой было плохо, и второе, что я заразила других. К тому же пожилых. К счастью, их выписали раньше меня.
А когда вы попали в больницу и сколько времени там провели?
Весь период болезни составил 27 дней. Из них 24 я провела в клинике.
В какой момент вам было страшнее всего?
У меня были очень разные страхи на разных этапах. Первый раз, когда я узнала, что у меня был ковид. Последние два месяца я все время повторяла, что если это со мной произойдет второй раз, я не переживу. Я слышала о нескольких случаях повторного инфицирования, завершившихся фатально. Я зарегистрировалась на прививку 21 июля, я должна была вакцинироваться. Да, какая-то ирония судьбы. Фактически в этот день у меня подтвердился ковид 20-го. Я не успела вакцинироваться, и в клинику пришлось обращаться по совершенно иной причине.
А что было в больнице?
Это страх того, выдержишь ты или нет. Страх цифр от 1 до 24. Вот в этом промежутке измеряется жизнь. Я испугалась, когда узнала, что у меня были сильно повреждены легкие. Я испугалась, что не смогу найти силы, чтобы продолжить борьбу. Я как будто даже поставила под вопрос, стоит ли, смогу ли и вообще зависит ли это от меня. Конечно, самым большим страхом было видеть, как умирают другие люди. Ты боишься, что следующим станешь ты. Вы в одинаковом положении, в одном пространстве, у вас одинаковые шансы. Все решает то, кто как борется, потому что там за всеми одинаково ухаживают. В плане внимания врач дает одинаковые шансы всем, за всеми следят одинаково. А дальше уже зависит от тебя. Ты же, в свою очередь, зависишь от других. Тебе откуда-то нужно найти эту энергию, чтобы дышать. Главное – дышать. Этот вирус очень коварен. Он просто душит тебя. Бывает, что может заболеть рука или нога, но без них ты проживешь. А если ты не дышишь, ты не живешь. Он, вирус, наносит удар прямо потому, что жизненно необходимо тебе – воздуху.
Что помогало бороться со страхами, с самой болезнью? Я, к примеру, знаю, что Инеза часто пела. Это оказывало только психологическую помощь или не только ее?
Да, активность в трудный момент помогает. Когда ты инфицирован ковидом, тебе нельзя быть пассивным. Нужно делать все, что говорит врач. Речь идет о дыхательных упражнениях, о том, что надо бодрствовать, ложиться на живот. На все это нужна энергия. Соответственно, если ты спишь, пассивничаешь, твое состояние ухудшается. Инеза не просто пела, она распространяла энергию жизни. Пела, шутила, была очень активной, не хотела умирать. Инеза не хотела умирать и не умерла.
Я бы хотела спросить вас о врачах. В каком режиме им приходилось работать? И что вы наблюдали вот в течение того времени, что провели в больнице?
Я везде буду говорить об этом. Этих людей нужно ценить. Когда они видят благодарных пациентов, им это придает сил. В этой войне они главные герои. Я могу сказать, что сотрудники реанимационного отделения республиканской больницы отличаются высоким профессионализмом. Во-первых, они очень спокойны. И это спокойствие заразительно. Они говорят, не бойся, я тебя спасу, сделаю максимум, только следуй за мной. То, что я очень оценила, это их готовность сотрудничать с коллегами из других больниц. Мне понадобилась помощь эндокринолога. Они дали ему полную свободу, пошли на сотрудничество с врачом, которому я доверяла. Это мой врач, эндокринолог, у меня диабет. Именно в результате этого сотрудничества и был получен результат.
И напоследок, что бы вы сказали людям, которые еще не решили, будут они вакцинироваться или нет? Которые, возможно, просто откладывают это и хотят еще немного подождать.
Я все-таки думаю, что то противостояние, которое существует сегодня в плане вакцинации, это результат какой-то ошибки. Либо коммуникации, либо каких-то параллельных процессов, которые влияют на это. Я вижу в социальных сетях удивительное противостояние. Лично я очень против него. Думаю, что нам всем надо найти какой-то другой метод коммуникации. Вероятно, больше делиться знаниями и опытом. Потому что нас всех сейчас объединяет страх. Даже антиваксеров. Побороть этот страх можно только знаниями. Только теплым отношением. Ни агрессией, не называя их темными. Это не работает. Будем их называть темными, и они ими будут. И станет совсем темно. Вот я сажусь в транспорт, спросила людей, привиты они или нет. Человек 5 сказали, что нет и не будут. Начни я с ними ругаться, это принесет какой-то результат. Нескольким я показала свои фотографии, я там выгляжу ужасно. Сказала, что вот оттуда я вышла, и в свое время не спешила прививаться. А сейчас нам надо спешить. Вот именно это нужно объяснить, чтобы ситуация массово не ухудшалась, чтобы это не вызвало полную блокировку медицинской системы, когда врачи просто не смогут спасать нас.
О своем опыте борьбы с коронавирусом рассказывала Тамуна Тандашвили.
В Грузии на неделе продолжали спорить вокруг обязательности прививок для людей некоторых профессий, например, педагогов, врачей, поваров, водителей общественного транспорта. Пользователи социальных сетей рассказали Сарго Бригвадзе о том, как они относятся к этому вопросу.
Как мы видим, статистика у нас неутешительная. Каждый день погибает больше 50 человек. Очень жаль, что это не понимают именно те люди, которые ответственны за наше обучение, образование и лечение. Я против чего-либо принудительного, но власти должны сделать все, чтобы донести до людей больше информации. К сожалению, сейчас в нашей стране основной источник информации – это соцсети. И многие педагоги и врачи ограничиваются полученной там непроверенной информацией, поэтому они против вакцины.
В первую очередь, все должны понимать, что обязательная и принудительная вакцинация – это разные вещи. Принудить мы никого ни к чему не сможем, это было бы неправильно. Но я считаю, это можно заменить пропагандой, большим количеством социальной рекламы и поощрительных мероприятий для вакцинированных. Что касается антиваксеров, я всегда понимал этих людей. Это их дело и выбор, но не в условиях пандемии, особенно когда ты врач. Говорить о нежелании прививаться сейчас – это дезертирство.
Я так считаю, да, прививаться необходимо. Вы же видите, что сейчас происходит в стране. Особенно это касается педагогов, врачей и водителей общественного транспорта. Но поймите, чтобы люди не боялись этого, им нужно объяснить, как действует эта вакцина и чего от нее ожидать. А этого наши власти не делают.
Я считаю, что вакцинация от коронавируса обязательно не должна быть. Но для определенной категории людей, таких как врачей, учителей, она все-таки должна быть, ну если не обязательной, то хотя бы вынужденной. К примеру, врач не сможет принять пациента, если он не будет вакцинированным. Или же, если учителя не вакцинированы, то, соответственно, их школа не сможет начать занятия.
Сделать вакцину должны все, но, конечно, не путем принуждения. В детских садах, в школах и университетах, в медучреждениях должны с большей ответственностью подойти к этому вопросу. Побыстрее делайте прививку, чтобы ни вы, ни члены ваших семей, ни неизвестные вам люди не оказались в опасности.
Вакцинация должна быть обязательной, но не в виде ультиматума. Как, допустим, если не хочешь вакцинироваться, то нужно обязательно увольнять человека. Человек может себе не сделать или не может себе позволить вакцину в том случае, если, допустим, у него какие-нибудь аллергии или если ему тяжело больно. Так что в таком случае нужно учитывать все эти нюансы.
Да, я считаю, что вакцинация должна быть обязательной, но только для тех, кто работает в медицинской сфере или в туристическом секторе, например. Ну, конечно, я не призываю к насилию. Просто должно быть так. Хочешь получать зарплату, тебе нужно пройти вакцинацию.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министр просвещения Абхазии Нал Габли объявил на этой неделе, что новый учебный год в самопровозглашенной республике начнется 1 сентября. Но главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик рассказала о том, какие меры обяжут соблюдать руководители школ, чтобы не допустить новую вспышку коронавируса. В частности, в Абхазии начнется программа определения иммунного статуса учителей. Елена Заводская передает из Сухуми.
О том, что с 1 сентября в Абхазии начнется учебный год, учителя и родители узнали только за неделю до его начала. Об этом объявил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. В частности, он сказал о том, что учебный год начнется с учетом всех ограничений, рекомендованных главным санитарным врачом.
При разрешении врачей, которое мы получили, да, мы можем начать учебный процесс 1 сентября. Поэтому мы, соответственно, подготовили документ о начале учебного года с 1 сентября с учетом всех ограничений, которые были рекомендованы главным санитарным врачом Республики Абхазия. В этом году, соответственно, ограничения будут носить такой же характер, как и в прошлом году, кроме деления классов. В этом году нам разрешили оставить их в таком же виде, но с учетом того, что родители будут идти нам навстречу и разгружать класс путем перевода в школу, например, по месту жительства, кто этого еще до сих пор не сделал, и в менее загруженных школ с целью сохранения здоровья своих же детей и педагогов. Мы настоятельно рекомендуем сделать вакцину, пока возможность у нас есть.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик также сообщила о начале нового учебного года во всех школьных учреждениях республики в спокойном плановом режиме и при соблюдении всех требований противоэпидемиологического режима. Она напомнила, что в 2020 году уже были созданы все необходимые инструктивные материалы. Соблюдение указанных в них требований все руководители управления образования должны будут обеспечить. Людмила Скорик заявила, что педагоги, которые не пройдут вакцинацию от COVID-19, работать не будут.
Все педагоги должны быть вакцинированы. Я, конечно, понимаю, что у нас есть или будут педагоги, у которых есть медицинские отводы. Но медицинские отводы при вакцинации от COVID-19 очень маленькие по списку. И я не думаю, что педагоги с противопоказаниями при вакцинации от COVID-19 будут оставаться на рабочих местах, потому что вирусная нагрузка от деток, которых в класс мы собираем сейчас, будет мощная.
Людмила Скурик проинформировала, что с 15 сентября Минздрав Абхазии начнет осуществлять программу определения иммунного статуса педагогов.
С 15 числа Министерством здравоохранения будет проводиться программа исследования иммунного статуса педагогов. Будут использованы тест-системы, наличие антител, как от заболевания, так и от вакцинации. На данный период времени мы такими тест-системами располагаем, поэтому все педагоги, которые будут задействованы в учебном процессе, будут обследованы совершенно бесплатно.
Отвечая на вопрос о том, почему было принято решение не делить больше классы и не вводить дополнительные смены, она пояснила, что опыт прошлого учебного года показал, что эта тактика неэффективна и увеличивает заболеваемость среди педагогов. При разделении классов нагрузка на педагогов удваивается, они больше устают и чаще болеют, так как иммунитет у них при этом снижается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя информационно-аналитическая программа. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. А это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддерживает идею переноса выборов в местные органы власти в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом она говорила в своем обращении по случаю Мариамоба, православного праздника Успения Пресвятой Богородицы. Выборы назначены на 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов Сакребулу в 63 городах и районах. Напомним, ранее на этой неделе народный защитник страны Нино Лумджари обратилась к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с призывом перенести муниципальные выборы в связи с тяжелой ситуацией, высокой смертностью в стране от коронавируса. Грибашвили, в свою очередь, расценил это предложение как часть простой провокации. Премьер обвинил омбудсмена в связях с партией экс-президента страны Михаила Саакашвили. По мнению главы правительства, оппоненты власти подняли ажиотаж вокруг темы переноса выборов, зная, что решительно проигрывают, а позже воспользовались институтом народного защитника. Конец цитаты. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель поблагодарил власти страны за содействие эвакуации людей из Афганистана. Он опубликовал пост в социальной сети Twitter. Ранее с аналогичным заявлением выступила и посол США в Грузии Келли Дегнан. Администрация правительства Грузии заявили, что Тбилиси присоединился к управлению гуманитарными и эвакуационными процессами в Афганистане. Грузинская сторона согласилась на обращение нескольких международных организаций, а именно Национального фонда за демократию, Международного республиканского института, Международного валютного фонда и Всемирного банка с просьбой о помощи в эвакуации своего персонала и в процессе временного размещения на территории Грузии. В правительстве добавили, что в Тбилисском международном аэропорту на военной базе сил обороны Грузии недалеко от аэропорта создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран-членов Альянса. Также на территории военной базы вооруженными силами Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле. Полевой госпиталь для больных коронавирусом в Тбилисском районе Дегоми прекращает прием пациентов. Об этом сообщил координатор центра Ривас Кучухидзе. По его словам, число активных случаев заражения в стране снижается, что и послужило причиной для закрытия медпункта. Он предположил, что коек, отведенных в больницах для ковид-пациентов, на данный момент достаточно. Одновременно, по его словам, полевой госпиталь в Дегоми останется в режиме готовности, чтобы возобновить прием больных в случае надобности. В настоящее время в полевом госпитале Дегоми остается 34 пациента. До завтрашнего дня их распределят по разным клиникам Тбилиси. Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 12,7% взрослого населения страны или более 360 тысяч человек. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями. Только одну дозу вакцины получили 26,6% взрослого населения. Таким образом, по состоянию на 28 августа в целом в Грузии сделали 1,122,209 уколов. В течение последней недели в среднем в стране делали по 25 тысяч уколов в день. В Грузии вакцинация началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная компания приобрела 5 июля. На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц 16 лет. Лица старше 45 могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 – Sinovac или Sinopharm. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди. Между тем, за минувшие сутки в стране выявили 4247 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 74 человека. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 417 жителей самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них. На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 92 пациента. Состояние 19 из них тяжелое. В Гудаутском ковид-госпитале скончались еще два пациента. Мужчина 59 лет и женщина 81 года. В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 33 пациента. Состояние 7 из них тяжелое. В Ачамчирском госпитале находится 24 пациента, в Гагрской больнице 20. Состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской больнице 12 пациентов. В Российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов. Состояние 6 из них тяжелое.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Народный защитник Грузии Нино Ломджария на этой неделе обратилась к премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили с призывом задуматься о переносе муниципальных выборов из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, высокой смертности в стране от ковид-инфекции. Она также призвала эпидемиологов сделать объективную оценку, чем может обернуться для страны предвыборная кампания и день голосования 2 октября. Мзия Парисишвили выслушала аргументы.
Причем тут надсвежение или грузинская мечта, недоумевала народный защитник Нино Ломджария, навлекшая на себя огонь критики со стороны представителей правящей грузинской мечты. Она сообщила, что адресатом ее обращения с требованием начать широкую дискуссию по поводу переноса местных выборов является премьер-министр Иракли Гарибашвили. Именно в его компетенцию входит объявить чрезвычайную ситуацию, в условиях которой и возможна отсрочка муниципальных выборов. Для беспокойства у омбудсмена веские причины. При сопоставлении прошлогодних парламентских выборов и последующего всплеска коронавирусной инфекции с нынешней ситуацией все указывает на то, что Грузия уже сейчас за месяц до выборов обогнала прошлогодние показатели смертности. В отличие от прошлого года, в этом году задействованы полевые госпитали. Рассматривается вовлечение студентов в уходе за больными. Врачи жалуются на нехватку кислорода, перезагруженность больниц. Именно поэтому Нино Ломджария считает необходимым начать широкую дискуссию, чтобы услышать мнение специалистов и премьер-министра, который со своим правительством должен отвлечься от предвыборной кампании и сконцентрироваться на управлении ковид-ситуацией. Омбудсмен считает неуместным в такое тяжелое время акцентировать внимание политиков на ее возможных политических симпатиях. Более того, вообще, при чем тут любая политическая партия или ее интересы, когда мы сегодня говорим о спасении жизни людей, говорим о том, что если не проведем выборы, с большей вероятностью погибнет меньше людей. Для меня главнее всего жизнь человека, сделать хотя бы самое малое, чтобы максимально сократить число умерших. Считаю аморальным со стороны политиков говорить о политических симпатиях, когда вопрос стоит о жизни и смерти людей, когда ежедневно у нас в стране умирает 60-70 человек. Омбудсмену премьер-министр Гарибашвили ответил с высоты гор Сванетии, где он представлял кандидата правящей силы на должность мэра муниципалитета Мести.
Зная, что решительно проигрывают выборы, так называемые оппоненты еще вчера начали ажиотаж, разговоры о переносе выборов. Для этого воспользовались Институтом народного защитника, и госпожа Нино Ломджария вышла с инициативой, обратилась к премьер-министру для возможного объявления чрезвычайной ситуации, что автоматически означает перенос выборов. Это, конечно же, разработанный националами план, но мы, конечно, не поддадимся на такую простую провокацию. Выборы будут проведены, и грузинская мечта победит.
И в стане оппозиции не заставили ждать с ответом, окрестив правительство убийцей, который ради власти готов жертвовать жизнью людей, но и там выступают против переноса выборов ради одной цели – поскорее завершить правление грузинской мечты. За это сегодня выступил и основатель нацдвижения, третий президент Михаил Саакашвили, а лидер партии Ника Мели обратил внимание общества на следующее.
Власти пропагандируют 24 часа о том, что одержат победу над оппозицией, и ни одного слова, как победят пандемию.
Замминистра здравоохранения Тамар Габуния поправила омбудсмена Нину Ломджария. По словам Габуния, причиной роста случаев инфицирования коронавирусом после парламентских выборов в прошлом году были акции протеста, а не выборы. «Сейчас уже нет скачкообразного распространения вируса», — сказала Тамар Габуния. И хотя ситуация остается тяжелой, она все-таки увидела признаки стабилизации. И как главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрылидзе, замминистра здравоохранения, настоятельно рекомендовала носить медицинские маски и вакцинироваться. О целесообразности переноса выбора воздерживаются говорить независимые эксперты, не желая вступать в политическую полемику. Они соглашаются, что такой тяжелой ситуации в Грузии с начала пандемии не было, но надеется, что в случае более интенсивной вакцинации к концу сентября заболевания пойдут на спад. Беспокойство народного защитника считает искренним конституционалист Вахтанг Забирадзе, но объясняет и то, зачем нужно было так остро реагировать грузинской мечте на простое предложение начать дискуссию по вопросу целесообразности переноса даты выборов.
Если бы власть заявила, что в случае катастрофической ситуации она допускает и перенос выборов, это было бы целесообразнее с ее стороны, чем то, как поступила грузинская мечта. Она этой инициативой воспользовалась для своей пиар-кампании. Тем более, что налицо явное преимущество правящей партии. Оппозиция так и не определилась, для нее что важнее – сосредоточиться на борьбе за власть, на местах или цепляться за 43% голосов, не набрав которых мечта, по документу Мишеля, обязалась объявить о досрочных парламентских выборах. Оппозиция даже не смогла понять, что мечта не вернется к соглашению Мишеля. Грозится опять уличными протестами, отчего избиратель изрядно устал. Потому партия власти, скорее всего, победит на выборах и не допустит переносом выборов дать оппозиции шанс как-то укрепиться и лучше провести предвыборную кампанию.
Вахтанг Забирадзе убежден, что любая другая партия из грузинского политического спектра, будучи у власти, поступила бы так же, что его больше всего и огорчает. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На днях политсовет партии «Форум народного единства Абхазии» выступил с резким заявлением относительно планов президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания отдать иностранным инвесторам перепады ГЭС. После этого лидеров оппозиционной партии вызвали в службу государственной безопасности для проведения беседы. Об этом нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказал председатель партии Аслан Парциц.
Аслан, в заявлении «Форума народного единства» политсовет партии выражает категорически протест против высказываний президента Бжания на совещании с участием членов Кабинета министров, которое было 20 августа, где в частности шла речь о передаче перепадных ГЭС республики в руки иностранных инвесторов. В своем заявлении Форум народного единства Абхазии оценивает этот факт как распродажу стратегически важных для страны объектов энергетической отрасли. Если можно, уточните, какие у вас есть аргументы и почему представители политсовета форума оценивают этот факт передачи перепадных ГЭС в руки частных инвесторов как распродажу?
Ну, потому что вся предыстория общения на публику высших должностных государственных лиц, имеется в виду и первое лицо, публичное высказывание о том, что только инвестиции могут спасти нас и вытащить тяжелейшую ситуацию, которая оказалась экономика. Постоянная канва, в которой говорится о том, что мы сами уже ни на что не способны, только зарубежные какие-то группы или лица частные, они нас спасут. Но самое интересное, что даже в этом случае мы не знаем ни планов, ни дорожных карт. Там просто озвучивается вот эта информация. А что за история у этих инвесторов, где они работали, какие проекты выполняли, мы понятия не имеем. Мы, я имею в виду в целом общество, понятия не имеют даже депутаты парламента. В понимании власти инвестор это звучит так. Идет добрый дядя с большими деньгами, за нас все сделает. При этом он себе что забирает, мы тоже четко не понимаем. Поэтому, скорее всего, по смыслу выходит, что речь идет о продаже.
Никакой у вас информации более детальной, Асан, нет, да? Вот что это за эта чистая энергия или энергетика, что это за инвестор? Вы тоже ничего не знаете об этом, да?
В итоге мы ничего не знаем, потому что мы не обладаем ресурсами, чтобы эту информацию как-то получить, да, скажем так. Это первый момент. Второй момент. Эти вещи должны быть в публичном пространстве, потому что речь идет о стратегически важных для нашего государства предприятиях, отраслях. Энергетика – это основополагающая отрасль. Если мы ее отдаем в частные руки, насколько участие будет там государство, будет ли там вообще участие государства? Это вот видите, приходится гадать, как на кофейной гуще. Неинформированность общественности, она приводит как раз-таки вот к таким нежелательным негативным результатам. И когда на совещании у президента встает заместитель министра экономики и говорит о том, что для Абхазии это невыгодный проект, ну, извините меня, вы там внутри у себя не можете разобраться. Это вообще какой-то нонсенс. Даже то, что было тогда сделано, об этом ничего не знаем. Ну, хорошо, ладно. Это как бы входит уже в систему, ну, закрытость, да, закрытость абсолютная. И вдруг вот это вот все, некое такое шоу на всю страну, показывает противоречие между администрацией президента и, значит, кабинетом министра, по большому счету. Это так выглядит. Извините меня, это не чья-то собственность, не дедушка передал наследство. Это государственная общенародная собственность. И когда решаются вопросы государственной общенародной собственности, передачи ее, я не знаю, в аренду и так далее, вы будьте так любезны проинформировать общество, и будьте так любезны, чтобы общество понимало, а что дальше будет за этим.
В заявлении политсовета партии «Форум народного единства Абхазии» рост цен на нефтепродукты оцениваются как действия правительства с признаками лоббизма, которые свидетельствуют о причастности руководства страны к теневым процессам. Представители кабинета министров говорят о том, что повышение цен на нефтепродукты, оно связано исключительно с тем, что цены поднялись в Российской Федерации. Поэтому здесь, в Абхазии, тоже вынуждены эти цены поднимать, иначе бизнес становится убыточным. Почему в противовес этому вы говорите о лоббизме и причастности руководства страны к теневым процессам?
Нам, естественно, никто документы не дает в руки особые. Мы видим одно. Есть сетевые организации определенные, сейчас не буду называть имена, где цены на заправочных станциях в соседнем Адлере, Сочи, они ниже, чем цены в Абхазии. Когда у нас всю жизнь было наоборот. Естественно, возникает вопрос. Вот я имею автомобиль, да, я заправляюсь. И когда мне мои знакомые присылают скриншоты с Адлера, я не понимаю, а что происходит? Я не понял. Почему на одних и тех же заправках одной и той же фирмы там, значит, дешевле топливо, а у нас дороже? Ранее было совсем наоборот. Тогда возникает вопрос, откуда такое ценообразование? Никто не комментирует нормально. Хорошо, ладно, был определенный кризис, связанный с остановками нефтеперерабатывающих заводов сезонных, плеск цен на бирже был. Это понятно. А все остальное, о чем идет речь, это понятно разве? Это непонятно. Ну, так будьте любезны, государство регулирует эти процессы ценообразования. Есть предельные верхние цены. Где эти регуляторы? Не имея четких ответов на вот эти вопросы, возникает мысль очень простая, что идет лоббизм. Вот так вот.
Асан, в социальных сетях и в Фейсбуке, и в Телеграм-каналах появилась информация о том, что после вашего заявления лидеров форума приглашали в службу государственной безопасности. Говорится о том, что их допрашивали по поводу критики инициативы Аслана Бжания о передаче перепадных ГЭС в руки частных предпринимателей. Скажите, пожалуйста, был этот факт или не было его? Действительно ли у вас была беседа в СГБ? И если можно, о чем шла речь?
Мы были не допрошены. Нас попросили прийти на беседу по поводу нашего заявления, о котором мы говорили, об энергетике, о высказывании Бжания по этому поводу. Где сотрудника высокопоставленных задавали нам вопросы, говорили, что они не согласны с нашим мнением. Ну, на что мы сказали, что мы имеем право на свое мнение, скажем так, и мы хотим отстаивать это свое право и будем отстаивать свое право. И в конце было настойчиво нам предложено, значит, изменить свою точку зрения. На что мы настойчиво сказали, мы свою точку зрения менять не будем. Вообще, если такова практика будет иметь место в дальнейшем, да, и какие-то вещи мы будем видеть, что будут направлены на некие попытки преследования по политическим мотивам, преследования инакомыслия, то после праздников соберем расширенный политсовет, мы расскажем своим форумчанам о том, как было, что было. Мы уже после, может быть, так получится, что и брифинг сделаем, и позовем вас, журналистов, и более подробно поговорим об этом. Гладить нас против шерсти никому не советую. У нас люди с большущим политическим опытом. Тот же Даур Джумкович, напомню некоторым, сидел при грузинах еще за свои убеждения. Это, кстати, по-моему, в том же ведомстве, в котором нас приглашали. Тогда она по-другому называлась. То, что меня касается, ну, я тоже войну прошел. Я не такое видел. Такой метод, такая стилистика. Конечно, меня удивило, я вам честно скажу. Мы не ожидали с Дауром. Понятно, что эти товарищи, наверное, не сами по себе додумались до этого. Может быть, кто-то посоветовал, а может и нет. Я не знаю, я не хочу гадать. Многие звонили, телефон, можно сказать, не замолкал в течение нескольких часов, когда люди узнали, а люди это быстро откуда-то узнали. Ну, мы, в принципе, не скрывали, куда идем, зачем идем. Хазия — страна маленькая, общество маленькое, здесь все быстро узнается.
Несмотря на относительную стабилизацию цены на нефть на мировых рынках и укрепление курса лари по отношению к доллару, цены на топливо в Грузии продолжают расти. Возникает вопрос, действительно ли этот рост обусловлен экономическими факторами, или же речь может идти о недобросовестной конкуренции. Агентство по конкуренции, эксперты дают разные ответы. Ираклий Орагвелидзе попытался разобраться в вопросе.
Цены на топливо в Грузии находятся на историческом максимуме. Только за август литр бензина марки «Регулар» подорожал на 5,7 тетри, а бензин «Премиум» на 7,8. В годовом разрезе картина еще более удручающая. В июне 2020 года «Регулар» стоил 1 лари 79 тетри, а к июлю этого года уже 2 лари 94 тетри за литр. То есть средний рост составил более 60%. При этом на текущий уровень цен не повлияли ни стабилизация мировых цен на нефть, ни усиление национальной валюты Грузии по отношению к доллару США. На это несоответствие указывает Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов.
Сегодняшняя ситуация на топливном рынке Грузии. Высокие цены вызывают много вопросов. За последние 90 дней лари укрепился по отношению к доллару на 10,1%, а цены на топливо выросли за тот же период на 13%. Цена за баррель нефти в июле составляла $72.60, тогда как сейчас $71. AFBA обеспокоена тем, что цены на топливо у импортеров нефти достаточно высоки, и по неизвестным причинам на них не влияет ряд улучшенных макроэкономических параметров и позитивных изменений на международных биржах.
Говорится в заявлении организации. И политики, и экспертное сообщество не раз обвиняли главных участников топливного рынка в согласованном ценовом диктате. результате. 74% импорта топлива контролируют 5 компаний – «Сакар», «Галф», «Лукойл», «Ромпетрол» и «Весол». В их руках также сосредоточены до 56% розничной торговли. При этом их автозаправочные станции находятся в самых значимых местах. Обычные небрендовые заправки ютятся на окраинах городов. Импортеры нефтепродуктов в ответ на претензии предъявляют свои аргументы. По словам главы Ассоциации импортеров нефтепродуктов Ваном Туралашвили, главным фактором повышения цен является спрос на нефтепродукты на мировых рынках.
Обстановка весьма сложная. Можно сказать, что мировые цены на бензин находятся на самой высокой отметке за десятилетия, и минимальная стабилизация лари не в состоянии перекрыть рост. В среднем за последний месяц цена бензина премиум выросла на $70 на тонну.
На основании жалоб потребителей в 2015 году агентство по конкуренции усмотрело в действиях 5 ведущих операторов рынка топлива элементы картельного сговора. Сумма начисленных штрафов тогда составила 55 миллионов лари. Однако затем топливные компании оспорили действия антимонопольного ведомства в суде, добившись снижения штрафных санкций в 10 раз до 5 миллионов. Впрочем, сейчас агентство по конкуренции признаков монополии и сговора на рынке не видит. В августовском докладе главы ведомства Ираклия Ликвинадзе указывается, что за последние годы на рынке наблюдается активизация новых экономических агентов. Доля указанного сегмента в 2018 году составила 39,5%, а в текущем году уже 43,5%, что является низким показателем концентрации рынка. В отчете также отмечается, что бензин в Грузию поставляется из разных стран, то есть нет диктата одного поставщика. В текущем году больше всего топлива было импортировано из Румынии, за ней следует Туркменистан и Россия. Кроме того, по индексу цен на топливо Грузия занимает среднюю позицию среди стран региона. К примеру, самая низкая цена марки бензина АИ-95 премиум в пересчете на евро сейчас в России 57 центов за литр. В Азербайджане она равна 70 центов, в Грузии 80, в Армении 81 цент, в Украине и Молдавии 95. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии третий день отдыха из 5 сплошных выходных под конец лета. Но у активных участников внутриполитической борьбы она продолжается и в выходные. Многих сейчас занимает вопрос, уйдет ли премьер-министр самопровозглашенной республики Александр Анква под давлением оппозиции. Тем продолжит Виталий Шария.
Получившаяся пятидневка сплошных выходных в конце лета многим пришлась по душе. Но некоторые задавались вопросом, а не было бы достаточно компенсировать, как обычно это делалось, праздничный день, пришедшийся на уикенд, нерабочим днем в пятницу. А без дополнительного можно было бы и обойтись. И тут кое-кто стал увязывать это с распространившимся парой дней раньше, после понедельничной встречи президента Аслана Бжания с группой представителей ветеранской общественной организации АРУА, потребовавшей отставки премьера Александра Анкваба, слухом, что тот якобы покинет свой пост и именно 27-го. Вполне возможно, что это специально распространяемые политическими противниками Анкваба фейки. Тем более, что 27-е и так по логике напрашивалось сделать нерабочим днем, без того, чтобы он был дополнительным. Надо сказать, что слухи, включая ложные, всегда были спутником аппаратных игр. Но в наши дни одной из активно используемых форм этого стали специально создаваемые в целях политической борьбы телеграм-каналы. И вчера один из таких распространил сообщение, которое многие политизированные интернет-пользователи начали пересылать друг другу. Митинг в поддержку Анкваба собрал 120 человек. Сегодня в Гудаути состоялся митинг сторонников Анкваба, на котором собралось чуть больше 100 человек. С раннего утра Леонид Лакербая и партия Айтайра занималась сбором людей со всех районов Абхазии, чтобы продемонстрировать продемонстрировать Бжании народную любовь и поддержку анклава и заодно попугать. Но учитывая, что люди не пришли, этот митинг может дать и обратный эффект. Конец цитаты. Некоторые из собеседников «Эхо Кавказа» говорили сегодня, что никакого митинга не было. Или, по крайней мере, они ничего о нем не слышали. Сам же упомянутый в этом сообщении председатель партии Айтайра Леонид Лакербая, когда мы до него дозвонились, сказал так.
Нет, что-то там было, но агентура что-то плохо сработала, я никакого отношения к этому не имею. Если бы организовывать, я бы подобное организовал, может быть, в суку, если бы посчитал нужным. Нет, агентура или осведомитель, или что-то плохо работает.
Ну, что-то было, какое-то собрание или что?
Да, что-то было, но я не хочу гадать и не хочу говорить о том, чего досконально не знаю.
«Эхо Кавказа» связалось сегодня с абхазским общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба. Вот его мнение.
Я думаю, что до коллапса не дойдет дело, потому что договорятся генклабы. Я думаю, что не уйдет, если что-то произойдет только после выборов в парламент. Раскидывать генклабы как политическую фигуру тоже не стоит, потому что за ним стоит электорат. Оппозиция делает то, что ей нужно делать. Она требует, чтобы это убрали, того убрали. Ну, все для того, чтобы укрепить свои позиции.
Ну, а президенту, со своей точки зрения, конечно, видней, с кем ему комфортнее работать и не ослабнут ли значительно позиции исполнительной власти с уходом такого опытного управленца, как анклав. И кто, кроме оппозиционеров, всерьез считает, что его уход решит вдруг те проблемы, которые особенно волнуют общество?
Ну, и пандемию мы не уберем никак, чтобы мы не делали. Вон в России какая вспышка. В Грузии за одну ночь умерло 79 человек. Так что нам надо просто тихо, спокойно трудиться.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.